Они вышли в холл и смотрели в кабинет через огромные стеклянные двери. Мортон сидел на диване, Кеннер и Тапа на другом, напротив. Беседа проходила спокойно, и Эванс подумал, наверняка еще одна просьба в череде бесконечных прошений о дотациях. Эванс подошел к телефону в холле и набрал номер. «Центр анализа катастроф», — ответил ему женский голос. «Будьте добры, соедините с офисом профессора Кеннера. Минутку». Щелчок. Затем в трубке возник уже другой голос. «Центр анализа катастроф, офис профессора Кеннера». «Добрый день», — сказал Эванс. «Это Питер Эванс, и я хотел бы переговорить с профессором Кеннером. Простите, но его нет». «Не могли бы вы подсказать, где он?» «Профессор Кеннер находится в академическом отпуске». «Но мне очень важно связаться с ним», — продолжал настаивать Эванс. «Не подскажете, как это сделать?» «Это несложно, поскольку вы в Лос-Анджелесе, и он тоже». Стало быть, она проверила, откуда звонят, и вышла на телефон Мортона. Странно. Эванс всегда думал, что номер Мортона засекречен, но, видно, ошибался. Или же у этой секретарши из Массачусетса был какой-то хитрый способ для выяснения. «Что ж», — сказал Эванс, — «тогда не подскажете... Прошу прощения, мистер Эванс, но я больше ничем не могу вам помочь». Щелчок. Она отключилась. «С кем это ты говорил?» – спросила Сара. Но не успел он ответить, как зазвонил мобильник в гостиной. Кеннер достал его из кармана и ответил. Затем обернулся, взглянул на Эванса и махнул ему рукой. «Ему позвонили из офиса, да?» – спросила Сара. «Похоже, что так. И мы разоблачены», – ответил Эванс. «Ладно, не бери в голову», – сказала она. «Давай отвезу тебя домой». Они прошли мимо открытого гаража, где, выстроившись в ряд, блестели лаком Феррари. Мортон коллекционировал старые модели этой марки, собрал их 9 и держал в разных гаражах. Здесь у него находились Спайдер Коста 1947 года, Теста Росса 1956 и Калифорния Спайдер 1959. Каждая машина стоила больше миллиона долларов. Эванс точно это знал, потому как при каждой покупке занимался страховым полисом. В самом конце виднелся черный Порше Сары. Она отворила дверцу, села за руль. Эванс сел рядом. Даже по строгим лос-анджелесским меркам Сара Джонс слыла настоящей красавицей. Высокая, с нежно-золотистым загаром, светлые волосы до плеч, голубые глаза, правильные черты лица, белоснежная улыбка. К тому же она была настоящей спортсменкой, опять же, по калифорнийским меркам. Часто являлась на работу в костюме для утренней пробежки или же юбочке для тенниса. Она играла в гольф, теннис, занималась дайвингом, каталась на горном велосипеде, лыжах, сноуборде, еще бог знает на чем. Эвансу даже думать об этом было утомительно. Но он также знал, что не все у нее складывается гладко. Сара была младшим ребенком в богатой калифорнийской семье. Отец, преуспевающий адвокат, занимался политической деятельностью. Красавица-мать некогда была знаменитой манекенщицей. Все старшие братья и сестры Сары имели свои семьи. Все преуспевали и ждали, что и она последует по их стопам. И эти семейные успехи давили на нее тяжким грузом. Эванс не переставал удивляться, зачем она пошла работать к Мортону. Тоже удачливому и богатому человеку. А также тому, что она переехала в Лос-Анджелес, ведь в ее семье жить к югу от Бэй-Бридж считалось удручающей безвкусицей. Но с работой своей она справлялась прекрасно и была очень предана Мортону. А сам Джордж часто говорил, что ее присутствие доставляет ему эстетическое удовольствие. В этом с ним соглашались все актеры и знаменитости, посещающие его вечеринки. С несколькими из них она встречалась, что еще больше расстраивало семью. Порой Эвансу казалось, что все ее поступки продиктованы духом бунтарства, как, к примеру, ее манера вождения. Она всегда ездила очень быстро, безрассудно смело. Вот и сейчас на бешеной скорости гнала Порше по горной дороге Бенедикт-Каньон к Беверли-Хиллз. «Тебя в контору отвезти или домой?» «Домой», — ответил он. «Оставил машину там». Она кивнула, подрезала и обогнала слишком медленно, по ее мнению, ехавший «Мерседес». затем резко свернула влево на боковую улочку. Эванс перевел дух. «Послушай», — сказала она, — «а ты знаешь, что такое нетва?»
«Что?»
Он не был уверен, что расслышал правильно из-за свиста ветра. «Нетва?»
«Нет», — сказал он.
«А почему ты спрашиваешь?» «Просто слышала, как эти двое говорили об этом, перед тем, как вы появились. Кеннер и Санджонг».
Эванс покачал головой. «Представления не имею. Может, ты не расслышала?»
«Может». Она гнала машину по Сансет, проскочила на желтый, затем немного сбросила скорость на подъезде к Беверли.
«Ты все еще живешь на Роксбери?»
Он ответил, что да, покосился на ее длинные загорелые ноги под короткой юбочкой.
«С кем играла в теннис?
Ты его все равно не знаешь».
«Ну, допустим, не знаю, но...»
«Не надо.
Там все кончено».
«Понимаю».
«Я серьезно, с ним все».
«Понял, Сара, я тебя слышал».
«Все вы адвокаты такие, слишком подозрительные».
«Так значит, ты играла с адвокатом?»
«Нет, он не адвокат. Я с адвокатами вообще не играю».
«А что с ними делаешь?»
«Стараюсь держаться от них подальше, как и все остальные».
«Печально слышать».
«Ну, ты, разумеется, исключение». Она одарила его ослепительной улыбкой.
Потом резко прибавила скорость, даже шины взвизгнули. Питер Эванс снимал квартиру в старинном доме на Роксбери-Драйв в нижней части Беверли-Хиллз. Здание состояло из 4 блоков. Напротив находился Роксбери-парк. Очень красивый парк. Море зелени и всегда много гуляющих. Он видел, как весело болтают няни-латиноамериканки, прогуливающие ребятишек из богатых семей. Видел стариков, греющихся на солнышке. Работающая мама в деловом костюме нашла укромный уголок, достала пакеты, готовясь разделить ленч со своими детьми. Сара резко затормозила, вновь взвизгнули шины.
«Приехали».
«Спасибо тебе», — сказал он, вылезая из машины.
«Не пора ли переехать?» — спросила она. «Ты торчишь здесь вот уже 5 лет».
«Да некогда мне переезжать».
«Ключи при тебе?»
«Да, но под ковриком всегда есть еще на всякий пожарный». Он сунул руку в карман, нащупал металлическое кольцо. «Полный набор».
«Ладно, до встречи».
И она быстро отъехала, резко свернула за угол и скрылась из вида.